Жертвоприношение. Советский анекдот доказывал профессор не в пример историческим явление особое, свойственное только России. Исторические анекдоты во всех странах имеются и про Черчилля, и про Наполеона, есть и древнегреческие, но политический анекдот про вождей, про уродство общества расцвел в советское время. Анекдот помогал выжить, от него душа прояснялась. Президент Форд спросил Брежнева, какое у него хобби. «Собираю анекдоты о себе», — сказал Брежнев. «И много собрали. Второй лагерь доканчиваю». Так что смех был делом серьезным. Анекдоты же Молочкова о Петре были безопасны. Все они были во славу правящего дома. Профессора это не устраивало. Он не верил, чтобы наш мужичок не подъязвил бы Петра. Русский человек — пересмешник, не применит по золоту отколупнуть, подразнить вельможу. Учитель согласился. Наверное, были и такие. Впрочем, некоторые анекдоты о Петре с годами как бы испортились, хвалебно обернулись хулой, показали вдруг царя неприглядно, это тоже феномен. И учитель рассказал историю про трех королей. Начинается она, как в детской сказке. Однажды в замке сошлись три венценосца — польский, датский и русский. Пируют они, пьют и хвалят своими солдатами. Надо бы наговорить, что сказка сказкой, а под нею быль. Было такое застолье. Был король Август, король Фредерик и наш Петр. Пили, пили и заспорили, у кого солдаты лучше, чей солдат более предан своему государю. Как проверить? Будучи крепкого хмелю, они приняли предложение Петра, пусть каждый призовет самого своего лучшего солдата и прикажет ему прыгнуть из окна башни, где они пировали. Ударили по рукам, датский король призывает своего гренадера, подводит его к окну, приказывает прыгнуть с этой высоты на каменные плиты двора. Гренадер отшатнулся, упал на колени, стал спрашивать, в чем его вина, король настаивал. Но тут Петр и Август сильно предложили отпустить его, поскольку все с этим датчанином было ясно. Вызвал своего солдата Август. Поляк смотрит вниз и отказывается прыгать. Пусть его расстреляют, сам он прыгать не будет, да и в чем смысл? Поляка освободили. Приводит русского. Петр приказывает броситься вниз. Солдат ничего не спрашивает. Зачем, для чего, встал на подоконник, перекрестился. Назад успел скомандовать царь. Солдат отдал честь и удалился. Петр был доволен, хвалился перед коллегами, они не ожидали такого повиновения. Анекдот этот всегда приводили во славу петровских солдат. Никто не отмечал, что и поляк, и датчанин выглядели человечнее, противясь королевской прихоти, вели себя нормально. Русский царь предстает как деспот, у него психология крепостника. Профессор поднял руку, как в классе. «Психология! Это его не оправдывает. Он у вас, бедняжка, продукт своего времени, пленник обычаев. С него выходят взятки гладкие. Дорогой вы наш Виталий Викенч, так не пойдет. Нравственные законы существуют неизменными издавна. Петр с детства знал Нагорную проповедь. И главную ее заповедь — не убий, и тем не менее убивал. Сына родного убил. Это как, по-вашему?» Кривобокая фигурка Молочкова виновато поникла, словно тяжесть пригнула его. «Не оправдываю, не оправдываю!» — пробормотал он чуть не со всхлипом. «Чего уж тут?» Но вдруг вскочил, зашагал раздраженно. «Все одно и то же. Знать не хотят, как было. А вы вникните. Вы себя на его место поставьте, и уж тогда судите. Почему специалисты-историки разные мнения имеют? Нет, господа хорошие, не так-то все просто. Одни царевичи изображают страдальцем за Русь, замученную петровскими реформами. Алексей Денис согласен был, он сторонник постепенного развития, он обещал, что, придя к власти, восстановит лучшие традиции, вернет прежние обычаи, ходите снова с бородами. Другие того пуще, видят в нем ненавистника Петра, непотребный сын, готовый разрушить Петербург и Петергоф, все построенное отцом, всех его сподвижников выгнать, с корнем вырвать все отцовские начала. Есть мнение, что Алексей не сам по себе был опасен, а как знамя тех, кто шел за ним, ревнителей другого пути России. Часто считают историю с Алексеем величайшей трагедией Петра и одновременно его подвигом. Что может быть выше принести в жертву отечеству родного сына? Винят за то, что он не терпел сына. Так ведь и сын не терпел отца, желал ему смерти. Петру не так опасен был Алексей, как его окружение. Оно выпестовало взгляды царевича. Оно стало серьезной угрозой делу Петра. Сам Алексей был щитом, за которым укрывались Кикин, Лопухин, Игнатьев, Афанасьев, непримиримая оппозиция. А за ними угадывалось и большее — стремление вернуться на теплую лежанку, в ленивую дрему боярской жизни. «О, бородачи!» — восклицал Петр. «Многому злу корень старцы и попы. Отец мой имел дело с одним бородачом, а я с тысячами. Снова будут плестись заговоры. Надо было выдернуть корень, иначе никогда не избавиться от постоянной смуты в надежде сменить власть. Не сделать этого. Значит, после его смерти начнется шабуш. Первым делом примутся изничтожать права маленького Петра, Петра Петровича, самого его постараются извести. Обезопасить малого, но как? Обезвредить Алексея, но как? Любое решение трагедии. Говорят, что Петр не любил его, мол, сын от нелюбимой жены. Так да не так. Нелюбовь отцовскую Алексей сам заработал. Много лет старался Петр привлечь его к работам. Давал то одно, то другое поручение, никакого ответного интереса не встречал. Алексей увиливал, лентяйничал. Говорят, что отец мало занимался сыном. Сам Петр, с 3 лет лишенный отца, не знал ни отцовских забот, ни хороших наставников, самостоятельно определился и того же ждал от сына. Незаметно сын вымахал в отрока, затем в недоросля, верзила, ростом удался, а дара к чему-либо не появилось. Дворянских детей Петр жучил за нерадивость, требовал мастерства. Свой же сын примера не подавал, ни работник, ни умен, ни решителен. Каково отцу было понять, что сын у него неудачник, толку с него не будет? Нельзя оставлять ему государство, а главное, чужой он. Отцовские заботы, военные дела неинтересны ему. Слушает вполуха, вяло отвечает, смотрит в сторону, глаза квелые. Считалось, что близок к духовенству, так ведь и о теологии всерьез говорить не мог. Не разбирался. Бегство Алексея в Австрию, и только укрылся он там, в конец разозлило Петра. Обозначило их разрыв. Как писал ему Петр в Неаполь, «Презрение к моей воле сделал, клялся Богом и обманул, ушел и отдался, как изменник, под чужую протекцию». Изменник! Чуть ее не обмануло Петра. Позже он узнал, что Алексей хотел бежать в Швецию к Карлу XII. Известно, что Петр Андреевич Толстой уговорил Алексея вернуться в Россию, пообещал за это отцовское прощение. Привезли царевича, допросили. Алексей отвечал уклончиво. Петр приказал учинить следствие и судить. Суд судом, но Петру надо было для себя найти ответ. Приближенные царевича признавали, что угроза постричь царевича в монахи их не пугала. Они обсуждали с Алексеем, монах не гарантия надежного отрешения от престола, клобук не гвоздем прибит. Как обезвредить сына? Так, чтобы не претендовал, чтобы на корону не рассчитывал, чтобы заговоры вокруг него не клубились. Что бы с Алексеем ни делать, какие бы клятвы с него ни брать, все равно он наследник. В своих планах заговорщики это предусмотрели. Что может государь? Да ничего он не может. Клобук не гвоздем прибит слова Кикина, он знал, что говорил. Кикина казнить можно, а что с царевичем делать? Где выход?